Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Хорошего, бодрого, здорового дня. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями, с позитивом и с огромным желанием в очередной раз со своим коллегой, доктором провести программу. И она очень актуальна. Вообще, октябрь очень урожайный месяц на всевозможные дни, причем связанные с профилактикой здоровья. Здесь мы вспоминали и Всемирный день врача, и Всемирный день борьбы с опухолью молочной железы. И для пациентов отдельный день выделен тоже. И Всемирный день зрения, это тоже октябрь по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И очень правильно сделано, потому что глаз – это зеркало всего организма. И по состоянию офтальмологического здоровья можно судить и в целом о здоровье того или иного человека. Ну, а осенью глаза более уязвимы, при охлаждении все инфекции становятся более активными, а при ослабленном иммунитете проявляются и какие-то более быстрые такие экстремальные ситуации со здоровьем. И я думаю, что в данном случае я в очередной раз сообщу вам о том, что продолжается кампания по профилактике гриппа. Пожалуйста, приходите в свои лечебные учреждения абсолютно бесплатно. Самыми современными вакцинами продолжается сейчас иммунизация. Что же такое осень? Это ветер вновь играет рваными цепями. Там, где в море тонет печаль, осень – темная даль. Вот чтобы просветлеть немножко сегодня в плане офтальмологического здоровья, мы пригласили Олега Григорьевича Расина, главного врача Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидата медицинских наук, доцента Медицинской академии имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского. Олег Григорьевич в нашей студии. Добрый день, Олег Григорьевич.
Добрый день, Борис Романович. Добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Приветствую вас. Ну, очередной праздник офтальмологический по количеству дней связан с профилактикой заболеваний глаз, наверное, это рекордное вообще направление в медицине. Отдельно и по катаракте, отдельно и по глаукоме, отдельно и по офтальмологии 8 августа отмечается.
Международный день.
И Всемирный день зрения в октябре тоже. Большое внимание уделяем и мы, представители средств массовой информации. Согласитесь, что от нас тоже во многом зависит офтальмологическое здоровье населения.
Да, Борис Романович, вы абсолютно правы, как всегда. Потому что вы же сами сказали, 90% информации человек получает от зрения. Вот то, что он видит, в том он и живет.
Да, это действительно так. И сегодня вот я обозначил уже определенные дни в течение года, которые мы отмечаем, а сегодня во Всемирный день зрения я как раз хотел бы, чтобы мы объединили и дали краткую характеристику состоянию сегодняшнему вот этого направления, как реагируют наши граждане. Но осенний, извините, призыв такой у нас будет звучать, наверное, актуально тоже, потому что, ну, при переохлаждении реагируют глаза же, соответственно,
ну,
тоже.
Вы же сами говорили, осень это ветер. Ветер, да. Осень, это перепады температуры и темная даль. И глаза как бы в первую очередь на это реагируют, и так называемая сухость глаза, синдром сухого глаза, и слезоточивость. И почему? Потому что мы переходим то из холодного помещения в теплое, где нету кислорода, то из теплого в холодное, где наоборот. Конечно, глаза реагируют на это дело. И, естественно, глаза нужно защищать и в это время тоже. То есть, если летом мы защищаем очками от солнечного света, то осенью нужно защищать витаминами, продуктами, ну, о которых мы с вами поговорим дальше.
Да, обязательно напомним еще и еще раз. Но вот сухость, наверное, давайте акцент на этом сделаем. И что делать, чтобы этого не допускать? Многие публикации вот в последнее время об искусственной слезе, которая образует защитную пленку на глазу. Насколько вы приверженец этого?
Ну, это на самом деле актуально, потому что наш, к сожалению, ленивый народ даже не заставишь моргать, как мы с вами уже миллион лет говорим об этом, перед компьютером. То есть можно капать искусственные слезы, ну, различных фирм есть они, достаточно хорошие препараты, которые капаются при сухости и при так называемом сухом синдроме глаза, который как раз возникает в основном в прохладное время года и зимой, в том числе и в холодное. Ну и как обычно, способствуют этому наши компьютеры или гаджеты, от которых мы не отрываемся, или если отрываемся, не моргаем часто, как мы это просим всегда. То есть при, допустим, в одну минуту можно поморгать раз пять, когда ты смотришь на гаджет, на экран гаджета, и будет уже с глазом все в порядке. Но для особых лентяев придуманы искусственные слезы.
Да, но вот мы в основном говорим о компьютерной грамотности в этом смысле, именно в плане здоровья. А о смартфонах реже. Но вот согласитесь, в маршрутках, в электричках мы видим, каждый второй, как минимум, со смартфоном и что-то там изучает, использует в движущемся транспорте. Ведь это тоже критично.
С одной стороны, это критично. Я вам скажу больше. Когда-то, бывая в Токио, обратил внимание, что там 98% людей ходят в очках. Почему? Потому что около 8 тысяч иероглифов, которых надо изучить и которые надо запомнить, и они все мелкие и точные такие. Поэтому у людей с детства закладываются такие признаки, так сказать, близорукости. Использование наших гаджетов, особенно мелких, типа смартфонов, и особенно в движущихся каких-то там средствах передвижения, это не очень хорошо, но время-то идет быстро, и люди хотят очень многого успеть. Но они много успеют, и одновременно успеют насытить поликлиники офтальмологические.
В том-то и дело.
Да. Извиняюсь.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что особенно мне всегда поражает, как дети на самом деле, причем дети, которые уже начинают соображать, начинают пальчиками двигать, они очень-очень-очень сильно притягиваются к каким-то клеям или магнитам, к этим гаджетам. Причем не к большим, не к планшетам, а именно к смартфонам. Они почему-то в очень маленькие эти дырочки все время смотрят, и им очень нравится. И когда едешь, на самом деле, где-то в транспорте, и видишь, как мама дает маленькому гражданину, которому года три года, это уже хорошо,
да.
2 года, и он начинает что там пальчиком листать, его уже не оторвать от этого. То есть раньше была соска, а сейчас есть смартфон. То есть для того, чтобы дети не плакали, ему дают в руки смартфон, он смотрит и перестает плакать.
Не случайно мы сегодня уделяем этому внимание, потому что существуют некоторые стандарты. Во-первых, необходимо установить яркость и шрифт. От этого тоже во многом зависит, что будет видеть тот самый ребенок, и, собственно, не только ребенок, но и взрослый, без напряжения для глазных мышц.
Это однозначно, мы с вами всю жизнь об этом говорим, но многие этого не слышат и не хотят понимать. А сейчас еще выходит и 14-й iPhone, и все остальные. И дальше, все гонятся за этим.
Как ни странно может показаться, но существует и дистанция от глаз, работая со смартфоном. Некоторые, я читал, 30 сантиметров как минимум называют такие цифры.
Да, вы, кстати, абсолютно правы. Не 30 сантиметров, а даже, наверное, 45. То есть сейчас существуют, мы дальше об этом будем говорить, искусственные хрусталики глаза, которые позволяют видеть на расстоянии вдаль, очень далеко и хорошо, и на расстоянии 45-50 сантиметров. Они как раз приспособлены для гаджетов и для мелких гаджетов. Но на самом деле не было хорошо, потому что стало так плохо. Я не знаю, как будет идти дальше развитие
прогресса
в этом смысле, но я, скорее всего, думаю, что что-то будет еще и меняться тогда в офтальмохирургии.
Лишь бы менялись взгляды наших граждан и родителей, особенно на поведение детей при работе с такими устройствами.
Абсолютно верно.
Давайте классические вопросы. Надо ли надевать очки при первых признаках ухудшения зрения? Или сразу к офтальмологу?
Нет, надевать очки... Мало того, что вы очки просто не денете просто так, а нужно сходить к офтальмологу и одеть очки, но нужно выяснить, почему зрение ухудшилось. То есть, если есть какие-то вещи, которые, типа синдрома сухого глаза, которые на самом деле меняют конфигурацию роговицы на какое-то время, можно это, в общем-то, решить просто каплями какими-то. Опять же, если человека беспокоят какие-то затуманивания или выпадение полей зрения, конечно, очки тут не надо надевать, это предрасположенность уже к глаукоме, наверное. Может быть, нужно обязательно сходить к офтальмологу, выяснить, какие у вас поля зрения, какое давление глазное, еще много различных диагностических процедур есть. Но это же самое с той же пресловутой катарактой, от которой мы уже тут оскомина на зубах.
Мы поговорим подробнее тоже, но тогда другой
вопрос.
Да,
но очки не нужны. Но сейчас скажу одно.
Да.
При развитии катаракты начинается так называемое оводнение хрусталика. Человек раньше, допустим, ему 50-60 лет, да, и он не читал. без очков. И тут он, вот, о, счастье, он начинает читать. Вот так шикарно все происходит, все здорово. Вот это должно насторожить. Он вдали видит хуже, у него появляется так называемая близорукость, а вблизи видит хорошо. То есть это говорит о том, что хрусталик начинает набухать, и это есть катаракта. И если мы вовремя ее не прооперируем, то она грозит и вторичной глаукомой, потому что хрусталик набухший будет препятствовать оттоку жидкости из глаза.
Ну, мы говорим сейчас о патологических каких-то, пусть ранних даже симптомах, но мы должны привлечь наших граждан при отсутствии каких-либо жалоб на зрение проверять свое состояние здоровья, у офтальмолога в том числе.
Ну, Борис Романович, ну вы же не будете меня опять как бы подвигать к тому, что вы помните о нашей диспансеризации ежегодной, которая была, то есть проходили все специалисты. То же самое нужно делать сейчас. То, что мы с вами говорим, что вот, измерение внутриглазного давления делается уже там не с 40, как раньше, да, всем подряд раз в год, а хотя бы лет с 30 или там 35. Вот. Ну, если не трудно, если вы на самом деле за своим здоровьем следите, вы же ходите к стоматологу ежегодно, там при каких-то там проблемах, даже и без проблем. Вы ходите к терапевту. Так,
гинекологу.
Так, гинекологу, да, само собой, да. И вы точно так же должны зарубить себе на носу, что обязательно нужно проверять глаза хотя бы раз в год. Ну, лучше всего раз в полгода при отсутствии каких-то либо симптомов. Потому что есть много патологий, к сожалению, глазных, которые бессимптомные.
И в том числе о глаукоме, о котором, да, мы поговорим отдельно. Да. Некоторая статистика. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиарда 200 миллионов человек во всем мире слепы или живут с нарушением зрения. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причем 82% всех людей с нарушением зрения – это люди в возрасте от 50 лет и старше. И поскольку вот последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения. Поэтому мы в очередной раз говорим о профилактике, о тех мерах, которые необходимы, которым следовать. Зрение, ну, это главная, наверное, составляющая, данная нам, для того, чтобы в целом изучать и окружающую действительность, и организм свой держать в хорошем состоянии. Ну, и еще давайте скажем так. Вот я как-то прочитал заголовок одной статьи, там было написано: «Глаз – это кусочек мозга, вынесенный на периферию». Вы согласны с такой?
Это нам всю жизнь так учили. Это профессор Меркулов, который много книг, много монографий. Именно об этом и говорит. На самом деле, это продолжение мозга, продолжение оболочек мозга. И вот честно сказать, мы-то видим мозгом, а не видим глазами, потому что вот мы сейчас плавно перейдем, допустим, да, на хрусталики, да, мультифокальные при катарактах. Так вот, есть хрусталики, к которым нужно привыкать. Это хрусталики трифокальные, бифокальные, с двумя фокусами, с тремя фокусами. Есть хрусталики тоже мультифокальные, но они с увеличенным фокусом. К ним меньше нужно привыкать. И вот это вот понятие привыкания называется нейроадаптация. То есть мозг привыкает к этому зрению. Потому что при замене хрусталика, естественно, искусственный, мозг должен перестраиваться. Но, конечно, мозг проще всего воспринимает хрусталики монофокальные, обычные, простые, с которыми люди видят, как в 50 лет, но читают в очках плюс 2. Вот. Так вот, последние веяния и последние тенденции в офтальмохирургии по поводу замены хрусталика, они сводятся на то, что практически все мировые сейчас фирмы пытаются изготавливать хрусталики системы EDOF, так называемый с увеличенным фокусом. То есть человек может, то, что мы с вами в начале передачи говорили, может видеть очень хорошо вдаль, до 120%, плюс он может видеть не на расстоянии 30%, вот как обычно близорукие люди читают, а на расстоянии 45%, ну, лучше, может быть, даже 50%, но 45 сантиметров. То есть ему хватает работы для гаджетов, для компьютеров, компьютерных экранов и так далее. Но он на самом деле тогда не может читать мелкие вещи, но мозг это очень хорошо переваривает. И исследования показали, что, допустим, вот это вот понятие нейроадаптация с мультифокальным трехфокальным хрусталиком, оно происходит долго, иногда даже до трех, до полугода, месяцев до полугода. А хрусталики последних времен системы EDOF, они буквально вот через день, через два люди уже привыкают и не чувствуют никакой разницы.
Об этом уже шла речь на недавней конференции, и после некоторого перерыва очно она прошла уже в столице, в Москве?
Она уже второй год после перерыва прошла. Вот после в прошлом году история, была. Да? И вот да, недавно она была. Конференция в Москве, которая 22-я конференция, которая называется «Катарактальная рефракционная хирургия». То есть там подводятся вообще итоги всех мировых конференций. Очень интересная всегда. И в этом году тоже. Ну, то, что я сказал, в основном... Речь идет о фемтосекундных лазерах, которые помогают при операциях катаракты, при операциях близорукости, дальнозоркости. Вот. И про вот эти так называемые хрусталики с увеличенным фокусом. Ну, они есть практически, вот сейчас все фирмы пытаются догнаться к этим хрусталикам. То есть мы уже года два ставим такие, имплантируем такие хрусталики, люди очень довольны. Ну, и наши с вами общие знакомые, не буду говорить, кто, тоже очень довольны и спокойно с ними живут.
Все в центре в нашем делается, да?
Да, конечно, конечно. Конечно.
Давайте ближе тогда к терминологии перейдем. Катаракта, можно сказать, тире, это помутнение хрусталика.
Ну, так оно и есть.
Так и есть. И пусть вот на русском языке слово звучит, может быть, как несколько вот пугающе, но в переводе с греческого означает водопад.
Водопад, абсолютно верно. Катаракта,
да,
это водопад.
Что на деле отражает те ощущения, с которыми сталкиваются люди с этим диагнозом. Мир вокруг, они видят как сквозь мутное стекло.
Мутное стекло, да.
И это уже повод для оперативного лечения?
Ну, любая катаракта и там любые рефракционные нарушения хрусталика...
Только хирургическим путем?
Да, к сожалению, да. Но мы миллион раз говорили об этом, но еще раз напомню. Хрусталик – это белковое соединение, естественно. То есть он состоит из белка, как и все в организме в основном. Так вот, белок в хрусталике водорастворимый. Но с годами он превращается в водонерастворимый белок. Угу. И он уже не может работать, как раньше работал. То есть он возвратное поступательное движение не делает. Он становится как камешек, и человек видит только вдаль. Вот. Но это происходит, в общем-то, 40-45 лет. Поэтому люди все, если вы заметили, там в 50 уже очки одевают, там плюс 2, в 60 плюс 3. Ну, как бы на этом очковая история заканчивается.
Ну, и мы постоянно с вами говорим, и наверняка вы своим пациентам говорите, что не нужно выращивать свою катаракту.
Но еще Федоров говорит, что катаракта – это не груша, которая должна созреть. То есть, если вас беспокоит... У меня очень много пациентов, которые практически со 100% зрением, вот вы не поверите, 100% человек видит, но он недоволен своим зрением. Смотришь, там такая катаракта, и удивляешься, как он видит 100%. То есть, убирается хрусталик, операция-то идет 5-10 минут-то, в принципе. Человек получает хорошее зрение, уходит, и там через день, через два он уже видит прекрасно.
Хрусталик меняет только один раз в жизни?
Ну, честно скажу, при определенных обстоятельствах, когда это нужно, когда там не попали в рефракцию, когда, может быть, связано с травмами, там, с какими-то еще чем-то, его можно заменить. Но в глазу хрусталик обычно стандартно ставится в капсулярную сумку, и он там, ну, как бы заваривается, завальсовывается через какое-то время. Грубо говоря, через полгода его уже очень трудно оттуда достать. Поэтому, если достаются, то уже с какими-то такими проблемами, с выпадением стекловидного тела, может быть, связано и с разрывом связок хрусталика, чего угодно. Поэтому считайте, что если делать операцию по поводу катаракта, то она делается один раз. И выбор нужно сделать очень правильный всегда. Правильный этого хрусталика. Но как бы выбор правильный, это когда есть выбор. А когда нету особого выбора по ОМС, ставятся тоже хорошие хрусталики, но они как бы всегда, они в основном, ну, в нашем регионе, хочу сказать, они монофокальные. То есть в регионе, допустим, Южно-Сахалинска, у них там, по-моему, 1140 фонд ОМС выплачивает клиники. Они ставят мультифокальные хрусталики. Угу. Конечно, я абсолютно согласен. У нас немножко другие цифры, поэтому...
Но возможность по фонду обязательного медстрахования проводить оперативное лечение,
да,
реально.
Да, это абсолютно реально. Я вам скажу, что на том же оборудовании, на котором мы оперируем платных пациентов, причем это и немецкие микроскопы, и американские фокоэмульсификаторы, и линзы, и импортных производителей, все это
и
же самое.
И же по полюсам тоже.
Да, это тоже можно по полюсам. Ну, линзы проще. Ну, просто расходные материалы практически те же.
Ну, и у нас еще несколько минут по поводу глаукомы все-таки мы напомним, хотя мы вспоминали измерение внутриглазного давления и обязательное посещение при отсутствии какой-либо симптоматики, потому что и глаукома, да, собственно, и при катаракте, ну, что там, могут быть какие-то снижения зрения в темное время суток, да, при катаракте, там частая смена очков уже может подтолкнуть к тому.
Да, абсолютно, да, верно.
А вот при глаукоме вообще может никакой симптоматики не быть, кроме результатов внутриглазного давления.
Да, и человек это, не, к сожалению, как мы и сказали, бессимптомно, он не ощущает. Одно дело, когда закрытоугольная глаукома, у человека приступ глаукома, тогда это больно, тогда он приходит, тогда снижается зрение резко, он приходит в больницу. А когда глаукома открытоугольная, она тянется, тянется, человек постепенно теряет поле зрения становится таким, как трубочное. Иногда у человека 100% зрение, но при 5% поле зрения уже дается, к сожалению, первая группа инвалидности, потому так что вот вынужден как в трубу смотреть.
Да, и по статистике в мире 100 миллионов человек, каждый пятый слепой утратил зрение в связи с глаукомой.
Ну, к сожалению, да, и причем, я скажу, это связано еще и с сопутствующими заболеваниями, то есть и сахарный диабет, да, естественно, и гипертония, и многое другое, сосудистые заболевания. То есть вот эти люди, о которых мы говорили, которые обязательно проходят в полгода раз, или раз в года диспансеризацию, конечно, они должны забывать и об офтальмологе.
Ну и здесь мы с грустью, но должны, наверное, сказать фразу, которую мы повторяем, что зрение, утраченное вследствие глаукомы, не подлежит восстановлению.
К сожалению, да. И, ну, то есть, вот, что это, что такое утрата зрения по поводу глаукомы? Это атрофия зрительного нерва. А мертвые клетки, как все знают, не восстанавливаются. То есть можно на какое-то время вот этот процесс так называемого апоптоза, то есть умирания клеток, притормозить. Но излечение оно не подлежит, к сожалению.
А возможен вариант, что несвоевременно излеченная катаракта может привести к глаукоме?
Ну, нет, конечно, вы абсолютно правы. Но есть и такие, так называемые, набухающие катаракты, катаракты, которые вызывают вторичную глаукому. И если это время долго в глазу и набухающая катаракта, и вторичная глаукома, то при операции по поводу катаракты человек говорит: ой, я ничего после операции не вижу. А там смотришь на компьютерном томографе, оказывается, белый зрительный нерв, то есть полная атрофия зрительного нерва. Человек досидел до того, что нерв атрофировался, но безболезненно.
Вот почему досиживать нельзя, друзья. Обращайтесь, пожалуйста, к специалистам, к офтальмологам, ну, как минимум, ну, раз в год, как точно, а те, кто имеет сопутствующие патологии, о которых мы говорили, те, как минимум, дважды в году должны консультироваться. Ну, о питании вы обещали напомнить.
Борис Романович, ну, есть абсолютно правильно, мы, как обычно, говорим об этом. Есть так называемые там незаменимые аминокислоты, вы все знаете, но проще для людей скажу, что есть больше, ну, около 15 продуктов, которые помогают зрению или помогают не ухудшиться зрению. Это, во-первых, авокадо, который сейчас есть в магазинах достаточно.
Да.
Во-вторых, рыба. И причем рыба, ну, цветная больше. Хотя и морепродукты тоже сюда же входят. Опять же, вопрос о зеаксантинах. Опять, значит, ну, лосось его, естественно. Та же форель, которая в Крыму есть. Вот. Значит, обязательно яйца. Обязательно говядина. То же самое можно сказать и о мясе индейки. Вот. Батат, как ни странно, ну, то там много различных веществ.
Морковь, яблоки.
Морковь, яблоки обязательно. Это, само собой, это все цветные продукты, о которых мы говорим, вот цветные овощи.
Богатые витамины.
Они все богаты, да. А, Б, С. Мы уже, наверное, забыли сказать про цитрусовые.
Да.
Вот. То есть это все очень полезно. Мы уже, наверное, перескочили за цифру 15. Вот. Да. И вода. Кстати, вот вода, вот тоже очень важный продукт, но вода хорошая. Вода чистая, без примесей. То есть она поможет, ну, на самом деле, решить вот эту, может быть, проблему немного, связанную с сухостью глаз.
Да, друзья, вот мы постарались сегодня прописные истины в очередной раз в формате Всемирного дня зрения вместе с Олегом Григорьевичем Разиным напомнить вам. Ну, а я, завершая нашу программу, скажу, что основным событием вот глобальной инициативы по профилактике слепоты, мы ее не раз называли, «Видение 2020. Право на зрение», созданное ВОЗ и Международным агентством профилактики слепоты, является профилактика заболеваний, связанных с патологией зрения. Вот мы очень желаем желаем вам, друзья, чтобы вы на первичных этапах предотвращали развитие этих процессов, не допускали к тем проявлениям, о которых мы говорили, и приводили цифры статистики мировой. Главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент медакадемии КФУ Олег Расин был в очередной раз гостем нашей студии. Олег Григорьевич, с праздником вас, ваших коллег, всегда рады встрече.
Спасибо, Борис Романович.
Всего и доброго.
И пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.